Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовни на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте раскроем наши Библии на 5 главе Евангелия от Иоанна. В прошлый раз мы с вами читали 4 главу, в которой Иоанн рассказывал нам о служении Иисуса в Кане Галилейской, когда один царедворец пришел к нему и просил об исцелении смертельно больного сына. Иисус сказал ему тогда: «Пойди, сын твой здоров». И в 35 с лишним километрах от места, где они находились, умирающий мальчик был исцелен Духом Божьим. Давайте начнем читать 5 главу. «После сего, то есть после служения в Кане и исцеления сына царедворца, был праздник иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых и иссохших, ожидающих движения воды, ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какой бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Здесь Иоанн рассказывает нам о еще одном эпизоде служения Иисуса. Нам необходимо помнить, что все Евангелие от Иоанна представляет собой собрание отдельных эпизодов. В 20 главе Иоанн говорит: «Много сотворил Иисус пред учениками своими и других чудес, о которых не писано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его». Иоанн говорит нам о том, что он выбрал лишь отдельное событие из жизни и служения Иисуса – для того, чтобы показать, что Он является Мессией, Сыном Бога Живого, и чтобы, веруя в Него, мы могли иметь жизнь во имя Его. В конце евангельского повествования Он говорит: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». И сегодня мы можем с уверенностью засвидетельствовать о том, что то великое множество книг, которое с тех пор было написано о Библии и об Иисусе, совершенно не уменьшило количество того, что осталось несказанным и ненаписанным. Купальня Вифезда, как сказано, находилась у овечьих ворот. Со дней Иисуса многие ворота в Иерусалиме изменили свои названия, и овечьих ворот больше не существует в стенах Иерусалима. Но в области нынешних Львиных ворот при раскопках была обнаружена купальня с 5 крытыми ходами. Это, по всей видимости, и есть та самая купальня, где Иисус исцелил калеку. Вокруг этой купальни находилось множество слепых, хромых и немощных людей. в отношении этого места сложилась традиция, которая заключалась в том, что когда вода в купальне начинала волноваться, тот, кто первый входил в нее, исцелялся от своей болезни. Поэтому все эти хромые, слепые, сухорукие, больные люди лежали вокруг купальни, ожидая движения воды. Можете себе представить, какую жалость должно было вызывать это зрелище. Купальня с 5 крытыми ходами и все эти несчастные, лежавшие вокруг нее и ожидавшие волнения воды. И как только вода приходила в движение, среди них тотчас же возникала сумасшедшая свалка. Можете себе представить, насколько трудно в этой свалке приходилось слепым, потому что сначала они слышали только шум этой свалки, и лишь затем, догадавшись, что там происходит, включались в схватку, пытаясь войти в купальню первыми. И тот, кто первый входил в воду, исцелялся от своей болезни. Может быть, вы спросите: «Ну, хорошо, но как ты объяснишь нам это? Как ты объяснишь, что человек, вошедший в воду первым, исцелялся?» Ну что ж, нам известна огромная сила веры. Иисус сказал: «Если можешь верить, все возможно верующему». Как часто Иисус говорил людям: «Вера твоя спасла тебя». Вера обладает потрясающей силой. Она может сделать Божью работу в вашей жизни по-настоящему действенной, активной. И часто людям нужно попасть в какое-то особое место или особые обстоятельства для того, чтобы их вера могла быть проявлена. Наша вера в Бога зачастую бывает пассивной, но это не то, какой она должна быть. Пассивная вера не способна на многое. Я верю в то, что Бог всемогущ. Я верю в то, что Бог сотворил всю вселенную. Поэтому я знаю, что Он всемогущ. Я верю и в то, что Бог может восстановить ампутированную руку. И в данном случае я говорю о пассивной вере, потому что я не имею действенной, активной веры в это. Вы можете спросить меня: «Скажи мне, веришь ли ты в то, что Бог сотворил весь мир?» И я отвечу вам: «Да, конечно, верю». «А веришь ли ты тому, что Бог может сделать все, что угодно?» «Ну, разумеется, я верю в это». «Но если Бог действительно может сделать все, что угодно, тогда Он, конечно же, мог бы дать человеку и новую руку вместо ампутированной». «И я верю в то, что Он может это сделать». Но у меня нет веры в то, что Он сделает это. В этом-то и состоит различие между пассивной и активной верой. Активная, действенная вера говорит вам не только о том, что Он может что-то сделать, но и о том, что Бог сделает это. Зачастую нам необходимо какое-то место, какой-то определенный момент, какое-то особое переживание, когда мы обращаем нашу веру из пассивной в активную, действенную. Этот момент, это переживание бывает чрезвычайно важным. И вот так же было и с этими людьми, у которых выработалась определенная уверенность, убежденность в том, что первый, кто входил в воду, когда она приходила в движение, мог быть исцелен от своей болезни. И поскольку все они верили, что это произойдет, и тот, кто первым входил в воду, тоже верил в это, то Бог действительно исцелял его по его вере. Его вера становилась действенной, так же, как и вера той женщины, которая сказала в своем сердце: «Я знаю, что в тот момент, когда прикоснусь к краю его одежды, я буду исцелена». И она пробралась сквозь толпу для того, чтобы коснуться края его одежды. И когда она сделала это, она проявила свою веру. ее вера стала активной, и она была исцелена Иисусом, потому что Бог отвечает на вашу веру. Ваша вера может стать для вас благословением или препятствием. Очень важно то, во что именно я верю. Если я верю в то, что Бог не может или не хочет сделать чего-то, за этим обычно следует, что Он действительно не делает этого. Если же я верю, что Бог сделает что-то, то обычно Он действительно делает это. В годы моего детства мне довелось слышать очень много проповедей, направленных против чего-либо. И многие люди стали жертвами такого рода проповедей. Одним из самых излюбленных предметов нападок в то время было курение. В детстве мне часто приходилось слышать, что если человек курит, это значит, что он не христианин. Проповедники говорили: «Вы не можете продолжать курить и при этом быть чадом Божьим». Многие из моих приятелей, слышавших эти проповеди вместе со мною, верили этому, и поэтому, когда они начали курить, они были уверены в том, что Бог не может спасти их. Они говорили: «Ну я же грешник. Я грешник, потому что я курю. Я не могу быть спасен до тех пор, пока продолжаю курить». И поскольку они верили, что не могут быть спасены из-за своего курения, это стало истиной. Они действительно не были спасены. Они не могли поверить в то, что Бог сможет спасти их, пока они продолжают курить. А то, во что вы верите, со временем может стать для вас более реальным, чем истина. Многим людям был нанесен огромный вред такого рода проповедями. Вы знаете, у меня был знакомый, который недавно сказал мне: «Чак, мне хотелось бы быть христианином. Мне хотелось бы ходить в церковь, и я хотел бы жить для Господа. Когда я был молод, я занимался молодежным служением в нашей церкви. Я служил Господу и был счастлив. Я очень хотел бы делать это и сейчас, но моя работа очень утомляет меня. И когда я прихожу домой после напряженного рабочего дня, мне хочется просто посидеть, расслабиться, выпить баночку пива. И поэтому я вижу, что я не могу быть спасен». Я сказал ему на это: «Эдди, да кто сказал тебе, что ты не можешь выпить баночку пива? Дело-то совсем не в этом. Я, например, пью столько пива, сколько захочу. Дело только в том, что я просто не хочу пить пиво». И многих людей удерживают их привычки или образ жизни, которые они не в силах изменить. Они пытались измениться, потому что им говорили, что пока они не изменятся, они не смогут стать чадами Божьими. И вот они пытаются бросить курить, но они не могут этого сделать. Они думают: «О, Господь, я так хотел бы быть спасенным! Я хотел бы стать чадом Божьим». И они горят желанием быть спасенными, но они связаны тем, что не могут бросить курить. На самом деле, они пытаются поставить телегу впереди лошади. Когда вы отдадите свою жизнь Иисусу Христу, Он позаботится обо всем этом, по мере того, как Дух Божий будет преображать вас, делая вас более и более подобными Иисусу. Так часто мы в нашем стремлении стать праведными перед Богом пытаемся начать изменения со внешнего. Но все эти наши попытки заранее обречены на неудачу. Дух Святой всегда начинает работать изнутри. Он производит внутренние изменения, которые потом начинают проявляться и снаружи. Таким образом, моя вера, то, во что я верю, становится реальностью в моей жизни. Существуют возможности проявления действенной, активной веры и точка приложения. Момент, когда такая вера может быть проявлена, зачастую очень важен в осуществлении этих возможностей. В послании Иакова написано: «Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера в церкви, и пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь». И вот, когда пресвитеры церкви приходят для того, чтобы помазать этого человека елеем, и возлагают на него руки во имя Иисуса, и молятся за этого человека, это создает точку приложения, возможность для проявления веры. Я знаю, что как только старейшины придут и помажут меня елеем и помолятся обо мне во имя Господа, я буду исцелен. О, Господь, когда же они наконец придут? Ну вот, звонит дверной звонок. Слава Господу, наконец-то они пришли. Слава Богу! И сейчас, через несколько мгновений, в тот момент, когда они возложат на меня руки и помажут меня елеем во имя Господне, я буду исцелен. И поскольку я верю в обетование Бога, верю в Слово Божье, в тот момент, когда они возложат на меня руки во имя Иисуса и помолятся за меня, я исцелюсь. Почему? Потому что я нажал на спусковой крючок веры. Я действенно проявил свою веру. И это уже больше не звучит как «Бог может исцелить меня», но «Бог исцелит меня сейчас, в этот момент». Именно это делает нашу веру действенной. Итак, люди сидели вокруг купальни и ожидали движения воды, потому что это создавало возможность для применения, для проявления их веры, веры в то, что Бог хотел сделать в их жизнях. Этот человек был болен в течение 38 лет, и он лежал там уже долгое время. Он был настолько немощен, что всякий раз, когда вода возмущалась, кто-нибудь другой уже сходил прежде него, прежде чем он мог доползти до купальни. И вот он продолжал оставаться калекой, надеясь и ожидая того дня, когда он сможет таки войти первым. У него даже не было никого, кто мог бы помочь ему и опустить его в купальню, когда вода придет в движение. Итак, Иисус спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». И тогда Иисус повелевает ему сделать нечто совершенно невозможное. Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». Мне нравится, когда Иисус дает людям различные невозможные повеления. Потому что, когда Иисус повелевает вам сделать что-то невозможное, у вас есть лишь два варианта ответа. Первый вариант – послушаться Иисуса, когда Он повелевает вам что-то. А второй – начать спорить с Его повелением. Больной у купальни мог бы сказать ему: «Зачем ты смеешься надо мной, Господи? Я же сказал тебе, что нет никого, кто мог бы помочь мне. Вода сейчас совершенно спокойна. Ты что же думаешь, если бы я мог утащить отсюда свою постель, я лежал бы здесь все это время? Я болен уже 38 лет. Я и встать-то не способен, не то что ходить». И он мог бы начать спорить со словами Иисуса и оставаться калекой. Но он поступил мудро, он решил послушаться повеления Христа, и мы читаем: «И он тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошел». Было же это в день субботний. Он решил послушаться повеления Христа, хотя и знал, что оно является заведомо невыполнимым. Часто Господь дает нам повеления, которые могут казаться невыполнимыми. Может быть, в нашей жизни присутствует какая-то слабость, с которой мы боремся годами и которая постоянно побеждает нас. Господь говорит нам: «Все в порядке, просто не делай этого больше». А мы отвечаем Ему: «Господи, ну как же я могу прекратить делать это? О, ты даже не представляешь, как это ужасно, как ужасно я себя чувствую, когда делаю это. Я же не получаю никакой радости, делая это». И мы начинаем спорить с Иисусом. Мы рассказываем Ему обо всех наших попытках, обо всех программах, которые мы пытались применить для того, чтобы прекратить это, обо всех книгах, которые мы прочитали, обо всех деньгах, которые мы потратили, пытаясь изменить наши привычки, и не смогли этого сделать. Мы остались прежними. И вот мы начинаем спорить с Иисусом, вместо того, чтобы повиноваться Ему. Нам следует запомнить одну вещь. Хотя Иисус и дает, как нам порой кажется, повеления, которые невозможно исполнить, Он не требует от нас, чтобы мы сами делали что-то. Но если мы будем просто послушны Ему, Он сам совершит это. В нужный момент Он даст вам все необходимые способности, всю силу и все возможности для того, чтобы сделать это. Не спорьте с Ним. Просто скажите Ему: «Да, Господи», и делайте то, что Он повелел вам, потому что если вы решите послушаться повеления Христа, в тот же момент вы получите и все необходимое для исполнения этого повеления. Так часто мы говорим: «Ну, это же невозможно, Господи!» Нет, теперь это уже не так, потому что Он сам сказал мне сделать это. И сам факт, что Он повелел мне сделать что-то, означает, что Он даст мне и силу для этого. Итак, этот человек выздоровел. Он взял свою постель и пошел. Но они не посмотрели в календарь. Было же это в день субботний. И вот не успел он отойти от купальни, как некоторые из этих одетых в черное людей, в черных шапочках и с длинными пейсами, сказали ему: «Эй, сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Интересно, каких только традиций человек не может изобрести. Но что изумляет меня более всего, так это то, насколько глубоко традиции могут укореняться в жизни человека. От традиций очень трудно избавиться, потому что традиции очень сильно укореняются в человеке. У иудеев существовали определенные традиции, связанные с их толкованием заповеди о дне субботнем. У них была книга истолкования закона, называемая Мишна, в которой 24 главы было посвящено разъяснению заповеди о дне субботнем. Бог в 10 заповедях сказал: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й — суббота, Господу Богу твоему. Не делай воной никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих». Просто помни день субботний и святи его. Исцеленный человек был схвачен на месте преступления. Он несет постель в субботу. «Эй, послушай, сегодня же суббота, сегодня тебе нельзя носить постель». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». они, несомненно, знали этого человека, которого исцелил Иисус. В Иерусалиме тогда жило не так уж много людей, и человек, бывший калекой в течение 38 лет, был довольно известной фигурой. Разумеется, что слово того, кто смог исцелить меня после 38 лет болезни, должно иметь определенную силу и власть. А он сказал мне взять свою постель и идти. Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот, ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». В этом случае может создаться впечатление, что Иисус связал болезнь этого человека с каким-то грехом в его жизни. «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже». Конечно же, может существовать определенная связь между каким-то грехом и болезнью, но было бы совершенно неправильным обобщить это и сказать, что любая болезнь или увечье возникает в результате греха. Этот человек не знал Иисуса до тех пор, пока Господь не нашел его в храме. Состояние этого человека было неким образом связано с каким-то грехом в его жизни, и Иисус просто предупредил его: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Иисус сказал: «Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и не находит. Тогда говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда я вышел“, и, придя, находит его незанятым, выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и, войдя, живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого».
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!